И в этой ситуации тема моего доклада «Царь Небесный как прообраз царя земного» — это тема очень глобальная, очень большая, требующая анализа многих источников. И сейчас я могу вам только представить, пожалуй, первые скромные результаты сплошных наблюдений через всю византийскую письменность по отдельным параметрам поиска той темы, которая, конечно, требует гораздо большего осмысления и которой пока что осмыслено очень мало. Недавно вышел русский перевод книжки Дагрона «Царь и священник. Почерки о византийском цезаропапизме», который, по сути, собой является курс лекций французского византиниста, который всю жизнь занимался данной темой. Но даже в этом подробнейшем курсе лекций, естественно, мы с вами не найдем ответа на те вопросы, которые волнуют каждого православного христианина, по той причине, что эти лекции написаны совне по отношению как к идее царской власти, так и к традиции православия. То есть это некий рациональный анализ тех явлений, которые рационально, наверное, не могут быть только проанализированы. В мировой истории неоднократно появлялись и исчезались царства, огромные империи. При этом эти царства претендовали и продолжают претендовать на исключительность. Во многом в основе этой исключительности лежит религиозная идея. Или наоборот, антирелигиозно-атеистическая идея, как в тоталитарных режимах XX века. Конечно, для православия особое значение имеют те империи, в которых была сформирована, сохранена и приумножена православная традиция. В Византии на Руси, как неоднократно пишется в разного рода учебных руководствах, государство строилось на двух принципах. На принципе монархической власти и православия. По сути дела, монарх, император или царь немыслим вне православия. А как православный христианин, начиная с святого Константина, при исключительном величии своей власти оказывается всего лишь рабом Божиим, исполняющим божественную волю, как мы то находим у Евсевия Кесарийского. И в настоящем докладе хотелось бы посмотреть не с исторической точки зрения, а скорее с богословской, экзегетической, о том, каким высочайшим примером руководствовался православный Василевс при исполнении своих царственных обязанностей. И как этот пример распространяется на всех православных христиан, которые все призваны к тому, чтобы быть святыми, и все призваны к тому, чтобы разделить удел царства. Жильбер Дагрон, автор исследования, уже названного, высказывает ряд идей. Так, например, он говорит о двух типах святости, которыми были проникнуты византийские василевсы. О некой подлинной новозаветной святостью, которую с трудом достигали византийские государи, и ложной, по сути дела, ветхозаветной святости, которая всего-навсего вытекала из пышной императорской титулатуры. Еще одна идея автора заключается в том, что церковь, набирая силу, все более отказывала императорам в присваиваемом ими себе праве на священство и, возможно, святость. Так, например, по поводу выступления преподобного Федора Студита против императора Льва V он пишет: «На самом деле церковь по всем правилам начинает осаду института императорской власти, которую Константин Великий так и не сделал по-настоящему христианской». Не вступая в прямую дискуссию с этими высказываниями, конечно, нельзя согласиться с сухими рациональными оценками монархии и православия, которые были, несмотря ни на какие агеографические прекрасы и исторические метаморфозы, ключевыми нитями для Византии. И вот в настоящем докладе я пытаюсь посмотреть на разные темы, такие как царство Святой Троицы, как высочайший источник святости и образцы для христианского царства, о стремлении к святости земного царства или империи, о царском призвании святых и, наконец, самое главное, на чем и должно будет более всего остановиться, об образе Христа для православных василевсов. В идеале царство Святой Троицы. В идеале власть является источником святости, а святость реализуется при поддержке власти. Власть, как абсолютное руководящее и побуждающее начало, принадлежит Творцу неба и земли Богу, святому источнику всякой святости по преимуществу. В первые века христианства христиане, не имея возможности усмотреть этот принцип языческих императоров, имели все основания для следующих слов, которые вы видите на экране, первые цитаты из Феофила, послания Католику, где говорится о том, что
среди христиан присутствует целомудрие, воздержание, единобрачие, чистота, изгоняется всякая неправда, искореняется всякий грех, изучается правда, благочестие, исповедуется Бог, и все заканчивается тем, собственно говоря, Царствием Божьим. Феос Василеев. В вышеприведенном перечне из послания Феофила подчеркивается чистый, аскетичный образ жизни христиан, который возможен благодаря тому, что они, будучи изъятыми из греховного порядка мира сего, уже здесь, при жизни, включены в Царствие Божие. В толковании Оригена слова молитвы Господней Эльфета и Василиесу «Да приедет Царствие Твое» также подчеркивает непосредственное включение святых в Царствие Божие, поскольку всякий святой, пандос мы нагил, царственно управляется Бога и подчиняется духовным законам Бога. Духовно устрояя в себе, внутри самого себя, благоустроенный град, стремящийся к совершенству души, присутствует Отец и соцарствует Отцу Христу. И соцарствует Отцу Христос. Данные слова были сказаны тогда, когда еще невозможно было иметь перед глазами пример Святого Царства на земле. Тем не менее, впоследствии для византийских царей образ Святой Троицы, несомненно, оставался царственным образом, коль императрица Евдокия находила время для составления гомеровских стихов о Троице. А связь святого с Богом, как подданного с царем, окажется своеобразным побуждением для царей и правителей к святости, ибо очевидна сила того государства, которое состоит не только из святых подчиненных, но и тех, кто ими управляет. Во второй половине IV века, в эпоху продолжавшихся напряженных триадологических споров, начатых при первом царе святом Константине, непревзойденном родоначальнике имперской идеи Византии, равное достоинство трех лиц Святой Троицы потребовало особой аргументации, подробно излагающейся у святителя Григория Ниского. В частности, он доказывает царственность не только Отца и Сына, но и Святого Духа, как именующегося помазанником, ибо помазание является символом царства, символом Василиес. Если Святой Дух не царствует, он пребывает в рабстве, ибо рабство, как полная противоположность царству, свойственно твари. Вот перед нами одна краткая суммирующая цитата из святителя Григория Ниского, наряду с огромными пространными цитатами, где доказывается та же самая мысль. Но мы можем спросить себя, а как эта богословская мысль связана с православным царством? Итак, если Троица царственно свободна, в отличие... Итак, Троица царственно свободна, в отличие от порабощенной рабства твари. Но куда отнести императора, о помазании миром которого еще не велось и речи, и о чем будет идти речь только уже во втором тысячелетии? Куда отнести императора, который станет именоваться Василевсом через несколько веков, и который, по признанию Евсевия, в лице первого Василевса Константина признавал себя рабом? Несомненно, что цари, постепенно отказываясь от культа собственного обожествления, ибо мы знаем, что и у христианских василевсов существовало некоторое время культ императорских портретов, в то же самое время в новой христианской перспективе царства были носителями, уже носителями той царственности, которую на уровне богословия Троицы пришлось обосновывать отцам Золотого века перед лицом еретиков. Христианский император не является автоматическим святым, но даже, как еще не крещенный грешник, он ответственен и за православие, и как таковой оказывается наравне со святыми. В словах Иоанна Златоуста, перед нами следующая цитата, о том, что Бог не только царствует Василеве Мон, а так и Агиос Василеве, Тиистин Агиос Василеве, Кафорос, что Бог не только царствует, но и свято царствует. А что значит свято царствовать? Свято царствовать значит чисто царствовать. Эти слова, обращенные к Богу. Мы понимаем, что здесь угадывается и некая человеческая парадигма, образ царя, который именно по образцу божественного царствования должен поступать точно так же, что подтверждает и весь общий смысл данной цитаты. Вот сейчас, наверное, нет времени подробно говорить о царстве земном, кроме того, что царство начинается земное с пришествием Христа Спасителя. И Византия, несмотря на то, что в ней было очень точное понимание того, что царство ее начинается с святого автократора Константина, тем не менее царство Христово является основой. И здесь мы видим, царство, начало царства получает человек через логоса Христа. И в то же самое время, при осознании, глубочайшем осознании святости царства, конечно, святость не автоматична. Она достигается подвигом, она соответствует вере, о чем сегодня говорил в сегодняшних докладах, поэтому уже в XIV веке тот царь, который не противится святым, из благочестивого монарха становится нечестивым. Свидетельство у Кавафета. Более подробно скажу несколько слов о царстве святых. Естественно, что принцип святой царственности проникает все христианское общество. А святых, которые, естественно, должны им проникнуты вплоть до несвятых, которые в процессе своего преображения должны перейти из рабского состояния в состояние свободы, стяжав дух свободы сыноположения по преподобному Антонию Великому. Идеал соцарствования Христу был силен и во времена Римского царства, и во времена христианской Византии. Я привожу несколько отдельных фрагментарных примеров, число которых можно множить до бесконечности, как, например, из святителя Афанасия Александрийского, который говорит о том, что святые апостолы являются, по сути дела, царями. И здесь мы видим идею царственности в высочайшем чине церковной иерархии апостолам, которые, по сути дела, равны епископам. Или мы видим здесь совершенно мистическую идею о соцарствовании Христу любого христианина, которые все, получив помазание, хризму, хреомене, становятся Христами по благодати, и становятся они царями и пророками, и еще более помазующие свой ум и внутреннего человека, освящающие и нерукотворенным елеем ликования, удостаивается царствие, сыноположение и свобода. Таких мест, конечно, много, и все они должны тоже осмысляться в контексте идеи священного царства, в которое вовлекаются не только цари, но и любые самые последние члены этого царства. Прежде чем сделать какие-то более конкретные выводы и заключения, позвольте еще небольшое рассмотрение слов из 6-7 стихов 2-го псалма в контексте византийской экзегезы. В Ветхом Завете встречается множество мест, в которых говорится о царстве. И когда Дагрон приводит ветхозаветные свидетельства и говорит о ветхозаветном типе святости, он неоднократно поминает разного рода ветхозаветные места. Но все дело в том, что любое ветхозаветное место в христианской письменности, в христианской традиции, оно имеет очень сильную, глубокую христианскую перспективу. В этой ситуации стих «Ад же поставлен царем от него над Сионом, горою святой его, возвещая повеление Господне». Это один из царских стихов Псалтири. Это один из стихов, который получил, можно сказать, огромную судьбу в византийском богословии. Возможно, что цари, не пользуясь современными критическими изданиями текстов и не имея возможности погружаться с такой дотошностью в разного рода толкования, но в то же время имея очень цельный, сильный богословский ум, который позволял им быть великими богословами на престоле, от императора Юстиниана вплоть до императоров второго тысячелетия. И мы, тем не менее, мне кажется, что смысл, в который вкладывали отцы и христианские писатели в понимание этого стиха, в какой-то степени выражал мировоззрение Византии и ощущение того, что значит для византийцев и для православных христиан образ царя. Мы видим здесь отдельные фрагменты, например, свидетели Григория Ниского, который в трактате «Против Евномия», толкуя именно данный стих, пишет о том, что в нем проявляется не только царственность Христова, но и рабское смирение, «Остис дулетиста пенотитас», которое он претерпевает по домостроительству. Идея смирения, которая сочетается с царской идеей, это тоже очень сильная идея. Естественно, что Христос предстает как раб. Естественно, что многие места Священного Писания Нового Завета подтверждают смиренное служение Христа. И образ смирения, некого христоподражательного смирения для византийских царей останется одним очень важных ключевых образов, и он будет применяться к царице Елене и ко многим другим царям и императорам. Мы видим здесь еще отдельные фрагменты толкования данного стиха. У Евсевия Кесарийского, например, это некое вселенское царство, которое отражается в церкви, царство Христово, отражением которого является церковь, которая во многом отождествляется с Византией. У свидетеля Кирилла Александрийского мы встречаем совершенно уникальные слова о рукоположении царя. В связи с данными словами Ад же поставлен царем от него, то есть от Бога Отца и от Бога, и от Бога Отца, как толкует ряд святых отцов. Данные слова понимаются как слова о рукоположении царя. Естественно, о рукоположении православного царя, и здесь идея царства и священства, естественно, в двух только этих словах «легете де кехеротонисте Василевс». Она получает огромное развитие, и в этих словах мы находим подтверждение того, насколько глубоко эта идея существовала в сознании византийских царей, и что она, конечно, выражалась отнюдь не только словами Льва III Исавра «Аз есмь царь и священник» в устах царя-богоборца, но имела гораздо более глубокое бытование в Византии. И вот теперь, после этих кратких примеров, мне хотелось бы перейти более детальной части моего доклада. По сути дела, каждый христианин и каждый царь, у него один и тот же идеал. Он должен уподобиться Христу и подражать Христу. Если мы с вами возьмем термин «христомимитос», вот, 132-й, «христомимитос», «богоподражательный», и обратимся к истории данного термина, то мы увидим с вами, что впервые в византийской письменности данный термин появляется в V веке. Потом он получает все более и более широкое распространение, и только один этот термин имеет вот несколько, наверное, сотни-две случаев, когда в разных формах он применяется. В основном это прилагательный «христомимитос», «богоподражательный», и производное от него наречие «христомимитос». Богоподражательно. Естественно, что богоподражательным оказывается не только царь. Что богоподражание – это не только царская добродетель. Это добродетель любого православного христианина, монаха, который богоподражательно сражается со страстями, который украшается богоподражательным смирением, который все, что происходит в жизни Христа, воспроизводит в какой-то степени в своей жизни. Так, например, если мы вспомним Максима Исповедника, который пишет о добровольном восприятии Христа, о добровольном рождении, о добровольном смерти Спасителя, и это те события, которые совершает Христос по домостроительству, потом говорит и о том, что каждый христианин должен добровольно родиться, должен добровольно умереть, и здесь мы видим прямую тему подражания Христу. Но в то же самое время этот термин, он применяется и только ко Христу. Мы видим с вами вообще, какое здесь огромное количество производных слов, связанных с Христом. Некоторые из эти слова, если бы провести дальше исследование, условно, можно было бы разделить на две части. Часть бы этих слов говорила о положительном следовании за Христом по типу христоподражания, а другие слова, наоборот, показывали бы степень неприятия этого христоподражания на уровне некого христоборчества, богоборчества и так далее. То есть здесь присутствует два направления, два спектра. Вот, но прежде окажется парадоксальная вещь. Среди всех упоминаний о христоподражательных царях наибольшее число данных упоминаний приходится на послание преподобного Федора Студита, который, как вы знаете, в начале IX века, в период между первым и вторым иконоборчеством, мужественно отстаивал принципиальные вещи для Византии в период после VII Вселенского собора, отстаивая святость образа. И если Федор Студит оказывается тем автором, как мы сейчас с вами увидим, который более всего пишет о христоподражательном царе, то возникает вопрос о том, как вообще Федор Студит относится к образу Христа. И вот, то есть, тема христоподражания, тема Христа Василевса, православного монарха, конкретно Михаила Оранговы, императора, который царствовал с 811 по 813 год, исключительно малый срок, и был мало государственным мужем, но при этом, по свидетельству хронографа Феофана, крайне благочестивым царем, который после неудачной битвы при Вереникии теряет царство и вместе со своей семьей уходит в монастырь, так или иначе, именно этот малозаметный император византийской истории удостоился наибольшего числа эпитетов христоподражательной применения к самому себе из уст преподобного Федора Студита. И поскольку именно при нем, по сути дела, происходит краткий всплеск торжества православия после первого периода первого иконоборчества, то, конечно, тот император, который защитил образ Христа, оказывается в какой-то степени почтенным особыми эпитетами в почитании и в своем отношении ко Христу. Чтобы доказать это, сначала я привожу несколько очень ярких мест из послания преподобного Федора Студита, где говорится о том, что значил для преподобного Федора сам образ Христа, которому должен подражать император и в расширительной траектории каждый христианин. Мы, например, видим, что «Амалогия Христу, Кисагис, Арту, Иконус, Ипермахисис». Исповедание Христа является защита его образа. А вот еще более сильное утверждение, где говорится о том, что Христос гар и Христу икон, что образ Христа является самим Христом. Также икона именуется мироспасительным подобием Христа. Вот. А икона почитания – символом православного царствия. После этих отдельных фрагментов, число которых можно значительно умножить, посмотрим на три места, где говорится, все они говорят о царе Михаиле. Именно к нему обращается преподобный Федор Студит, называя его богоподражательным царем. В своих нескольких посланиях, вот это 20-й случай, 21-й, вот, ну, самое известное историческое место – это тогда, когда преподобный Федор призывает царя Михаила обратиться к авторитету Риму для решения богословского спора об иконах. Нас интересует сейчас не это, а само обращение христонимия на Василев. Все другие места, где говорится о христоподражательных царях, несомненно, они присутствуют. Но ни один автор, ни один источник не дает нам такого количества свидетельств, а именно три. Везде это единократное упоминание в том или ином контексте. В том же месте, где преподобный Федор Студит обращается к царю Михаилу, именуя его христоподражательным, используется также очень необычный термин. О Василевс, Христомимитос, Тис и Ринархиас. Ринархия – это термин, который не так уж часто, в отличие от термина Христомимитос, используется в византийской письменности. Всего-навсего это около 10 случаев, и все эти случаи выведены здесь перед вами. Причем не только термин «иринархия», но и производные от него прилагательные «иринархикос». Термин «иринархикос» используется в военной терминологии Византии. По сути дела, это своеобразный отряд, который должен навести мир, порядок, может быть, своеобразная полиция, которая использовалась еще в античном мире и в котором обозначался данный термин. Естественно, что у Дионисия Ареопагита, когда в трактате о божественных именах приводится место о Боге мира начальник, естественно, что это не космос, это Ирине, это внутренний мир, это мир как умиротворение, с которым соединяются небесные силы, то это место совершенно исключительно. Оно никак не связано ни с какой полицейской или военной терминологией и является ярчайшей точкой отчета для христианского богословия как одно из божественных имен. Дословно здесь говорится о том, что по сопричастности божественному миру старейшее или высочайшее из сил соединяются друг с другом, просолирос и нуты, и простен мир, дон олен иринархия, и с единым для всех миром начальником. И вот после Дионисия Ареопагита происходит какое-то затишье. Естественно, может быть, кто-то, цитируя Дионисия Ареопагита, мог использовать в данной цитате данное место, но такой цитаты мне не попалось. Что же касается других авторов и другой письменности, которые бы его не цитировал, но так же, как и цитируемых источников, мне ничего не попалось. Можно дальше. И следующим после него, в хронологической последовательности, оказывается преподобный Федор Студит, который о смиренном царе Михаиле пишет, например, несколько раз, также три или четыре раза, о том, что, например, царь Михаил, изгнав из Византии дух ереси, восстановив торжество иконопочитания, будет увенчан венцом мироначалия. И это упоминание у преподобного Федора Студита, которое происходит в тех же самых письмах, и, по сути дела, в тех же самых местах, где он говорит о христоподражательном царе, мне кажется, очень и очень неслучайно. Такое чувство, что преподобный Федор Студит в эпоху, когда уже прошли 7 Вселенских соборов, когда обнажилась суть царства, которое может быть против основополагающих истин веры, а которое может их защищать, в этот особый торжественный переломный момент очень высоко подчеркивает роль христианского Василевса и, по сути дела, усваивает ему одно из божественных имен, без, конечно, какого бы то ни было богословского смешения между Богом и человеком, которому человек должен даже и монах уподобляться. После преподобного Федора Студита в поздней византийской письменности термин «иеринархия» один раз встречается у Николая Мефонского. Он применяет его к богомилам в каком-то переносном смысле, который учит о ложном мире, который разбивает истинное единство мистической церкви, тайного Иерусалима и тайного Сиона. То есть, по сути дела, здесь термин используется не в своем прямом значении, а скорее, чтобы показать от обратного. И, наконец, у Неофита Затворника. А Неофит Затворник, известный киевский златоуст конца 12-го, начала 13 века, или 12 века, исключительно аскетичный и в то же самое время достаточно простой по стилю автор, не столько теоретик, сколько практик, автор огромного числа аскетических сочинений. И тем удивительнее встретить именно у него, а не у какого бы то ни было более высокого автора, который, подобно Михаилу Всеву или какому-нибудь другому высокоинтеллектуальному богослову, мог находиться под влиянием Ареопагита, дважды встретить термин «иеринархия», «мироначалие», уже не применительно к царю, а применительно к Богу. Таким образом, вот посмотрим эти места. Здесь говорится о любви, и это уже такой завершающий аккорд, немножко риторический, где говорится о том, что всякий ум, превосходящее мироначалие Христова, да будет наградою в сердцах всех вас по его благодати. И имеется еще одно место. Таким образом, в какой-то степени круг замыкается, иеринархия стола оказывается достоянием Бога и более ни разу не применяется к царям. И вот еще можно много говорить и находиться в возможных местах, как, например, у псевдогрегентия в диспуте с Иудеем, где подчеркиваются идеалы христианского царства Христова, Христа, который управляет из Сиона, и святого и горнего Иерусалима, который, конечно, понимается в переносном смысле, и многое-многое другое. Мой доклад состоит из самых разрозненных свидетельств, которые я пытаюсь как некую мозаику собрать в целую картину, которая, может быть, еще не совершенна, не полна. Это отдельные штрихи, отдельные намеки. Но в то же самое время мы начинаем ощущать и чувствовать святость византийского Василевса, его соотнесение со Христом без какого бы то ни было догматического преувеличения и те обязанности, которые возлагает долг христианина на каждого из нас, так же, как и на христианского Василевса. Вот внизу несколько выводов, но они носят совершенно предварительный характер, одного я не успел, может быть, как-то над ними работать. Это просто выводы самого аскетичного характера и о смирении царством по образцу смирения Христова, и о том, что государство, некий идеал государства, как государство святых, это естественный идеал христианского государства, без какого бы то ни было впадения в протестантизм, потому что у протестантов было много подобных концепций, он просто вытекает по определению из характера христианского царства, из характера того, кем должен быть каждый христианин. Если мы возьмем с вами слово «ересь» и поищем у преподобного Симеона Нового Богослова, ярчайшего мистического богослова XI века, то мы с вами найдем несколько случаев, где преподобный Симеон говорит о еретиках, применяя к ним слово «ересь». Но всегда это совершенно попутно между слов, по сути дела, без какого бы то ни было углубления в полемическую тему. И только один раз в огласительных посланиях словах преподобного Семёна Новобогослова дается подробнейшее определение ереси, как равнодушие к вопросам веры, как состояние христианина, который не пытается быть святым. То есть как состояние того, который полагает, что можно быть христианином и не быть святым. И это состояние, отсутствие этого стремления к святости, преподобный Симеон Богослов, Новый Богослов, называет самой огромной и страшной ересью. И вот если соотнести все вместе, то такое напряжение между государством и святостью, между властью и святостью, оно может пропасть. Конечно, практически мы видим, сколь несовершенна власть, сколь несовершенны мы с вами, сколь мало кругом нас можно найти примеров святых, и сколь трудно достигнуть даже порога святости, полагая к тому даже регулярные постоянные усилия. Получается, что святость ускользает из рук не только по определению Дагрона, византийских государей, которые стремились к святости, но не достигали ее, я с этим не согласен, но так пишет французский византинист, но, по сути дела, это общая, глубокая, глубинная проблема каждого православного христианина, который даст себе честный ответ и честно определит свое место в иерархии не только церковной, не только гражданской, не только государственной, но и в иерархии святости, о чем написал, например, писал преподобный Григорий Синовит в своем трактате о четырех иерархиях, где по аксиологическому принципу, по сути дела, варьируется и выстраивается иерархия монахов, которая очень близка к иерархии святых. Все это глубинный вопрос, который заставляет нас о многом задуматься, многое переосмыслить и в какой-то степени полюбить святость византийских василевсов не как навязываемую или русских нам совне политическую доктрину, не как политинформацию, не как какую-то агитацию в пользу того или иного политического строя, а как некое внутреннее, глубинное, духовное состояние, которое было очень трудно достичь тем василевсам, которые обремененные языческим наследием Римской империи, огромными обязанностями по отношению к своей необъятной Византийской империи, должны были совместить все и все преодолеть, по сути дела, в горниле святости. Благодарю за внимание.